Запись проповеди сделана на богослужении Челябинской местной религиозной организации евангельских христиан «Церковь Божия».
Мы сегодня ехали с женой сюда в церковь, и впереди нас ехали два автомобиля с андреевскими флагами. Там сидели люди в тельняшках, напомнили всем нам, наверное, кто видел такие машины, таких людей, о том, что сегодня день военно-морского флота. Я об этом дне, конечно, никогда и не забываю, потому что мой папа тоже служил в военно-морском флоте, и мы этот праздник отмечаем ежегодно, и вот сегодня тоже пойдем к нему в гости, чтобы вместе это отметить. Но я всегда вспоминаю те события детства, когда мы отмечали этот праздник вместе. Кто, может быть, застал, на озере Смолином был такой серенький катер, бронекатер, который в этот праздник выезжал, он украшенный был флажками, военно-морским флагом, возил людей, там из него там Нептун потом выходил, то есть и глиссеры ездили, и яхты, то есть это было огромнейшее событие. Потом все это исчезло, все изменилось, и вот я читаю в новостной ленте, что сегодня в Кронштадте будет проходить грандиозный военно-морской парад, его будет принимать наш президент, там собраны все большие корабли нашего флота, которые специально даже из Северного моря пришли в Кронштадт, чтобы участвовать в этом параде. Видите, как все меняется, но основа того, что это праздник, что его нужно отмечать, она была всегда, и люди отмечали этот праздник. То есть, несмотря на все внешние изменения в мире, остается какая-то основа, которая неизменна. И особенно это заметно на церкви. Если вы знаете, то в пятницу отмечался еще один праздник – Крещение Руси. У нас в России он называется День Крещения Руси. Он отмечается и в Украине, и у нас в России. Причем на Украине указан президент, этот праздник отмечается аж с 2008 года. А в России на 2 года позднее был этот праздник учрежден. Тогда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот с 2010 этот праздник считается официальным праздничным днем в России. Даже не праздничным, потому что выходного нет, но тем не менее это официальный день. И если мы посмотрим на дату, когда произошло крещение Руси, то мы узнаем, что это 988 год. Представляете, да? Это было время, когда еще не произошло официального раскола церкви на православную и римско-католическую, а который произошел практически сразу же, через 60 лет, через 66 лет. В 1054 году, и еще не было реформации, совсем далеко еще. Мы в этом году, кстати, 500 лет реформации будем отмечать, и 31 октября исполнится ровно 500 лет, когда Мартин Лютер прибил свои тезисы на ворота. И представляете, реформации всего 500 лет, а уже 1029 лет, как вера в Иисуса Христа пришла на Русь. И вот прошло 1029 лет, и сегодня мы можем видеть, живя на территории России, насколько эта вера может быть различна по ее внешнему проявлению. Очень много направлений христианства. Вы согласны? Мы это все видим. Но тем не менее, можно и заметить, что все верующие, хотя точнее, наверное, будет сказать, почти все объединены общим. По мере того, как проходили столетия и появлялись все новые и новые направления в христианстве, а сегодня этих направлений, наверное, около сотни, можно заметить, что во всех этих новых направлениях очень много общего. И это общее как раз то, что лежит в основе христианской веры. Мы это говорим в символе веры, да, мы говорим о Святой Троице, говорим, что Христос имеет две человеческую и божественную природу. То есть сохраняется все то, что вот эти новые направления вынесли из недр той неразделенной церкви, которую создал Христос и которую не одолеют врата ада. И мы, находясь сегодня в реформаторских общинах и исповедуя принцип «только Писание», Слышали, да, о таком принципе? Тем не менее, мы используем богословский термин «троица», который нигде в Писании не встречается. И тем самым мы тоже придерживаемся тех основ, заложенных в единой неразделенной церкви, тех основ, выработанных отцами церкви на Вселенских соборах. И церковь за столько лет не потеряла эту основу и никак эти основы не исказила. Она не перестала быть тем, чем ее и определил апостол Павел в первом послании к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Церковь Бога живого, стол и утверждение истины. Интересно, а как церковь умудряется эту истину хранить без изменения? Как она сохраняет эти основы в нашем изменяющемся мире? Хочу поделиться такой мыслью, которая возникла у меня после прочтения на этой неделе рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Христос». Кто-то читал такой рассказ? Он очень короткий, я этот рассказ сегодня прочитаю, а мысль такая. Церковь – это место, где среди людей находится Бог. Ведь Иисус Христос не только Бог, но и человек. И Он первый член той церкви, которую Он создал. И Он в Евангелии сказал нам об этом. «Я с вами во все дни до скончания века». Я никогда ранее не читал этот рассказ Тургенева, и не только не читал, я вообще никогда не слышал, что у Тургенева такой рассказ «Христос» есть. Но мне в четверг позвонила моя знакомая, вот Валентина сегодня сказала, что все происходит не случайно, да? Но вот позвонила мне моя знакомая, бывшая коллега, которая давно живет в Екатеринбурге. Мы иногда встречаемся, когда я бываю в Екатеринбурге, когда она приезжает в Челябинск. И вот она мне позвонила и сказала, что она будет в Челябинске до субботы, и что она привезла мне книгу и хочет мне ее передать. Я поехал, встретился с ней, и она мне передала вот эту вот книгу, у которой на корешке написано «В ночь на 14-е Ниссан». Я открыл книгу на содержании и увидел, что книга представляет собой сборник рассказов о Христе. Есть рассказ Юрия Нагибина «Любимый ученик», есть пьеса Александра Володина «Мать Иисуса», есть статья Александра Меня «В поисках подлинного Христа» и много еще чего есть, но первым произведением книги идет рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Христос». Ну, так как я этот рассказ никогда не читал, и меня он заинтересовал, я сразу же после встречи сел в машину, открыл книгу на этом рассказе и прочитал. Затем сразу же прочитал по второму разу. Сейчас я его еще раз прочитаю. Написано в 1878 году. «Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек – Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо, губы закрыты, но не сжаты, верхняя губа как бы покоится на нижней, небольшая борода раздвоенная, руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. Такой же это Христос, подумалось мне. Такой простой человек быть не может. Я отвернулся прочь, но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты. И вдруг мне стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа. Вот и весь рассказ. И, возможно, сам Христос хранит истину Церкви, являясь ее членом. Христос одновременно и глава Церкви, которая есть его тело, и его первый член этого тела. Симеон, новый богослов, говорил: надо видеть в брате своем Бога своего. И Христос призывает нас в Евангелии от Матфея, 22 глава, 39 стих, любить ближнего, как самого себя. Мы умеем любить себя, но эта любовь к себе – это глубокая интуиция человека о себе. Любить себя – это видеть в себе образ Божий, заложенный в каждом из нас. А любить ближнего, как самого себя, означает увидеть образ Божий и в другом человеке. Когда мы будем понимать, что Христос среди нас, рядом с каждым из нас, и даже гораздо ближе к каждому, чем я сейчас нахожусь к вам, это может многое изменить в общине. Я уже однажды рассказывал эту историю, но сегодня хочу ее повторить. Как говорится, повторение – мать учения. Это история про образ Божий в другом человеке, которую я узнал от Хиархимандрита Иоакима Пара. Вот эта история. Был мужской монастырь, очень большой. Когда-то в нем жило очень много монахов, но постепенно братья стали стареть, болеть. И в церковь многие таскали с собой скамейки, подушки, на которых они могли бы сидеть. Кому-то хотелось укутаться в шаль, кому-то под ноги коврик положить. В общем, молились без горения, больше волновались, чтобы было удобно во время службы. Постепенно монастырь начал разваливаться. Новых монахов не было, а старые постепенно умирали. Монахи видели происходящее и пребывали в унынии. Но однажды в двери монастыря постучал раввин, который сказал открывшему его монаху: «Я бы хотел поговорить с настоятелем. Я уже стар, мне негде жить, а у вас монастырь большой, я видел, что в лесу у вас есть брошенная келья. Если разрешите, то я буду в ней жить и молиться, пока не придет смерть». Настоятель рассудил, что этот брошенный домик монастырю не нужен, и позволил раввину поселиться в старой келье. Всю осень раввин провел в келье в молитве. Пришла зима, и настоятель послал братьев за дровами. Вернувшись, братья рассказали настоятелю, что раввин молится. Настоятель решил сам сходить в лес. Когда он подходил к келье, раввин выбежал ему навстречу, обнял его и сказал: «Я очень вам благодарен. Я молился все это время, и Бог сказал мне, что в вашем монастыре живет Мессия». Знаете, Мессия – это то же самое, что Христос. То есть в вашем монастыре живет Христос. Кто у нас живет? И раввин повторил: «Среди вас живет Мессия». Настоятель посмотрел на него и решил, что раввин сошел с ума. Он вернулся в монастырь, и братья стали расспрашивать его: «Ты видел его?» «Да, я его видел». «И что же он сказал?» Он сказал, что среди нас живет Мессия. И в эту ночь настоятель никак не мог уснуть и все думал: а если Мессия и правда живет среди нас? И он начал размышлять: может, этот, или это тот, а может, это он, или вот он, а может, это вообще я. На следующее утро, когда настоятель пришел в храм, он начал наблюдать за своими монахами. Может, Мессия этот? А может, вот тот. И монахи, встречая друг друга, не могли не спрашивать себя: а что, если Мессия вот тот или этот? И если это действительно он, то как мне вести себя рядом с ним? И постепенно каждый стал относиться к другому так, как будто среди них на самом деле жил Мессия. Они начали больше молиться, петь с радостью, стали относиться друг к другу с любовью, терпением и нежностью. И к ним стали присоединяться новые монахи. Монастырь стал расти все больше и больше. Спаситель действительно среди нас. Он живет в каждом из нас. И церковь – это собрание или община, где Христос – один из ее членов. Где его видят в каждом члене церкви, где любят ближнего, как самого себя, потому что видят образ Божий и в себе, и в ближнем. И такая община действительно будет расти. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты собираешь нас вместе, чтобы мы были едины в теле Твоем. И Ты говоришь в Слове Своем, что Ты с нами. И часто мы в ближнем своем не видим образ Твой, Господи. И часто мы забываем, что образ Твой есть и в нас, Господи. Часто мы грешим, забывая о том, что Ты постоянно среди нас, что мы находимся в Твоем присутствии. Святые люди говорили, что человек бывает плох, когда забывает, что над ним Бог. Дай нам, Господи, всегда помнить, что Ты среди нас. Дай нам, Господи, всегда пребывать в присутствии Твоем. Дай нам, Господи, не удаляться от Тебя, не закрываться от Тебя грехами своими. Будь, Господи, всегда с нами. Дай нам, Господи, вести себя, как подобает, когда Ты рядом. Дай нам не грешить. Дай нам наполняться любовью Твоей. Дай нам этой любовью действовать друг к другу. Чтобы другие, увидев эту любовь, говорили, как они любят друг друга. И благодаря этому церковь Твоя прирастала. Господи, прибавляй верующих в церковь Твою. Господи, увеличивай все собрания, которые собираются во имя Твое. Господи, дай нам быть светом в этом мире. Дай нам тем источником, через который Ты даешь любовь в этот мир. Ты источник, но дай нам быть инструментами в руках Твоих. Обо всем этом мы молим во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.